Доброе утро всем, кто нас смотрит в Израиле и по всему миру. Мы читаем книгу «Жлавей Сулам», пятый том, часть «Вавилонский Талмуд», страница 113, статья «Понятие выше знания». Мы также напоминаем, что можно задавать вопросы в прямом эфире через наш сайт www.kap.tv. Те вопросы, которые будут относиться к изучаемому материалу, будут транслироваться в прямом эфире. Шлаве Сулам, пятый том, часть «Вавилонский Талмуд», страница 113, статья «Понятие выше знания». В отношении выше знания следует пользоваться этим кли, как в отношении к человеку с другом, так и человека с Творцом. Но есть разница. Поскольку между человеком и Творцом это отношение должно оставаться всегда. То есть, никогда нельзя пренебрегать этим кли, называемым «вера выше знания». В отношении же к другу предпочтительнее, чтобы человек мог разумом оценить достоинство друга. Но природа тела такова, что человек, наоборот, видит недостатки друга, а не преимущества. И поэтому сказали мудрецы, «Всякого человека старайся оправдать». То есть, несмотря на то, что разумом человек понимает, что друг его не прав, все-таки должен он пытаться оправдать его. И это может оказаться выше его понимания. То есть, несмотря на то, что умом он понимает, что не в чем его оправдывать, все же, идя выше своего понимания, он может оправдать его. А если может оправдать разумом, это, конечно, предпочтительнее. Представим себе, что человек видит, что друзья его стоят на ступень выше его, и осознает, насколько он низко находится по сравнению с ними. Он видит, что все его товарищи во время урока приходят на занятия и молитву, и больше его интересуются происходящим среди них, чтобы помочь каждому, чем только возможно. И все, что слышат о работе Творца на уроках, сразу же берут на себя, чтобы использовать на деле. Конечно, это влияет на него, давая ему силы преодолеть свою лень, когда будет его встать утром на занятия. И во время учебы тело его проявляет больший интерес к урокам, ведь иначе будет отстающим. И ко всему в духовном он вынужден относиться с большей серьезностью, поскольку тело не может выдержать унижения. И более того, Когда его тело смотрит на остальных и видит, как они занимаются для достижения высшей цели, тело его также дает ему возможность работать ради отдачи. А причина в том, что не готово тело выдержать унижение, потому что любое тело преисполнено гордостью за себя и не может выдержать, чтобы товарищ его был более его. Получается, что когда видит, что товарищи стоят на ступень выше, это вызывает в нем стремление тоже быть на высоте. Разумеется, это со стороны его эго действует, но все-таки это продвигает человека. То, что называется ло лишма. И об этом сказано мудрецами. Соперничество умножает мудрость. То есть, когда каждый смотрит на остальных, на каком высоком уровне они находятся, как мыслями, так и действиями, то естественно, что каждый из них обязан подняться на ступень более высокую, чем позволяют силы и свойства его тела. Это означает, что хотя ему лично не свойственны сильные желания, и у него нет стремления к большим наслаждениям, и не склонен он страстно желать почета, все же в виде соперничества может приобрести дополнительные силы, не присущие его природе с рождения. И ревность рождает в нем новые силы, которыми обладают его товарищи по группе. И с их помощью он приобретает новые качества и силы, не присущие ему от рождения. Получается, что есть свойства, которые родители передали своим детям, и есть качества, приобретенные от группы. Еще раз, получается, что есть свойства, которые родители передали своим детям, и есть качества, приобретенные от группы. И это новое приобретение пришло к нему только от силы соединения с группой. Из-за ревности к товарищам, когда он видит, что у них есть качество лучшее, чем у него. И это дает ему толчок взять их лучшие качества, которых нет у него, и потому он завидует им. И таким образом человек выигрывает новые качества, приобретенные им у группы. Он видит, что члены ее находятся выше его, и зависть толкает его к тому, что и он становится выше, чем в ситуации, когда не было у него этого окружения, потому что получил с их помощью новые силы. Но это можно сказать только тогда, когда он в самом деле видит, что остальные на ступень выше его. Но когда проявляется в нем эгоистическое начало, оно показывает ему ничтожность его окружения, давая понять, пожалуй, эти люди, с которыми ты хочешь соединиться, не подходят тебе, поскольку находятся намного ниже тебя. И если так, то не то, что ты можешь что-то выиграть, но наоборот, те незначительные силы, что имеются в тебе с рождения, можно сейчас потерять. Ведь их качества меньше, чем твои. Значит, наоборот, ты должен держаться подальше от них. И если, несмотря на то, ты все же хочешь быть с ними, то позаботься, по крайней мере, чтобы они слушались тебя. Чтобы все делали в соответствии с тем, как ты это понимаешь, каким образом будут сидеть, когда собираться вместе, как будут учиться и молиться. То есть, чтобы все были серьезными, и чтобы насмешка не сорвалась с их уст, и чтобы не говорили никогда материально, то есть, какой у кого заработок, легко или тяжело он ему достается, страдает ли он от работодателей, с кем вместе работают, притесняют ли его от того, что он верующий, и так далее. Все эти вещи незначительные, и не стоит о них думать, потому что они относятся к материальному. То есть, направлять себя, как мы говорили о подготовке к уроке, не думать о своем состоянии, о настроении, что у него есть в этом мире, а сразу обнулять себя и настраивать на цель. Конец действия в начальном замысле. И не начинать с того, кто я, и что у меня есть в этой жизни, есть ли у меня настроение, что у меня было вчера, и что у меня будет сегодня. Так вот, материальным образом. Все черное. То есть это как будто бы не относится к этому миру. С момента, когда он встает, как он просыпается, когда он просыпается не телом, а душой, и сразу отсюда и далее начинает направлять себя на цель творения исключительно. Как будто нет никаких телесных проблем. Нет семьи, нет заработка, нет здоровья. Он как будто бы в этом не находится. Ты же участвуешь в собрании товарищей с высокой целью стать работающим на Творца. И в то время, как ты хочешь забыть свои материальные заботы, которые касаются твоего сердца, и тем не менее он не хочет вспоминать, приходят товарищи и начинают говорить о материальных проблемах товарища. И его не интересуют материальные проблемы товарища, потому что он хочет духовного. И почему это вдруг друзья путают твои мысли материальными проблемами, которые тебя совершенно не касаются? Для того ли ты хочешь забыть свои материальные заботы, чтобы думать о материальных проблемах товарищей? Разве это возможно? Если так, говорит ему тело, послушайся моего совета и держись от них подальше. И тогда ты добьешься успеха. Зачем же тебе забивать свою голову разными глупостями? И действительно, тело право. Я думал, что на уроки на Ишиват Хаверим приходят души, а не тела. Души собираются здесь, чтобы построить кли, связь между ними, единое новое кли, в котором они раскроют Творца. Вдруг я вижу, что нет, не души. Сюда приходят тела с различными проблемами, бедами. Поэтому вопрос такой. То, что я слышу, это так я слышу, потому что каждый, кто обвиняет, обвиняет своим собственным изъяном? Или так действительно они действуют, что я вижу их, что они такие, что они таковы, какими я их вижу? Если они таковы, и так я их вижу, или неважно, я не могу сказать, где правда. Творец это нам устраивает так, что я вижу их такими, или что они действительно таковы. И тогда человек приходит к состоянию, что ему не в чем решить, чем определить истину, кроме как верой выше знания. В то время, когда тело показывает ему низкие качества товарищей, что он может ответить телу, тогда, когда он приходит к нему с претензиями, что он праведник? То есть советует ему отдалиться не потому, что хочет сделать его нарушителем, но наоборот. Тело говорит ему, отдалившись от них, ты станешь праведным. Будешь мыслями только в духовном, и лишь в момент настоящей необходимости, и в материальном тоже. Поэтому, если человек верит, что без группы и товарищей он не может продвинуться в достижении любви к Творцу, поскольку это отправная точка для перехода из любви к самому себе к любви к Творцу, не остается ничего, кроме как идти выше разума. И это значит, что в них, что то, что тело говорит, что то, что ты видишь, что они не очень, находятся не на очень высоком уровне стремления работы на Творца, так как ты хочешь. Именно потому, что я твое тело, я вижу, что ты более свят, чем остальные тела, тела твоих товарищей. Ты хочешь работать на Творца, и именно потому советуешь мне оставить группу, поскольку их тела осознаются снаружи как низкие, и нет у них сил скрыть свои недостойные свойства. Ведь среди людей принято скрывать свой эгоизм от остальных, чтобы остальные уважали тебя за твою благопристойность. А здесь их плохие качества настолько сильны, что не могут их преодолеть и скрыть от другого. И потому они низки в моих глазах. Они наверняка низки. Но без группы я ничего не выиграю, несмотря на все хорошее, что есть во мне. И выше моего понимания, указание мудрецов, которое я выполняю, будь в высшей степени смиренным. То есть я обязан идти выше своего понимания и верить, что они находятся выше меня. И в силу моей веры я могу получить поддержку и уверенность от группы и получить от них все, что способна дать группа. Получается, что человек принимает любовь товарищей выше разума, вынужденно, из-за отсутствия выбора. Но разумом он видит, что правда на его стороне. Но как раз в отношении товарищей понять разумом важнее, чем идти выше разума. Поскольку на самом деле человек, желающий приблизиться к Творцу посредством своей работы, желая работать только ради отдачи, начинает открывать в себе плохие качества. И они не постигаются умом, а ощущаются в сердце. То есть он должен почувствовать, что он самый плохой и самый низкий во всем мире. И если еще не достиг этого ощущения, и кажется ему, что есть кто-то хуже его, то наверняка он еще не достиг осознания зла. То есть, зло, скрытое в сердце, ему еще не открылось. поскольку не может видеть его, пока нет днем хоть немного хорошего. Как, например, в темноте не видна грязь в доме. Но когда зажигают свет, то можно увидеть, что она там есть. И также, если не совершает человек хороших поступков, то есть не занимается Торой, молитвой и хочет приблизиться к Творцу, но нет у него, чем посвятить своем сердце, чтобы была возможность увидеть все зло, находящееся в нем, получается, что почему же он не видит, что в сердце его больше зла, чем у всех его друзей? Это потому, что недостает ему еще свойств добра. Поэтому думает о себе, что свойства его лучше, чем у его друга. Из сказанного следует, что пока человек еще видит, что его друзья хуже его, это значит, что нет в нем свойств света, чтобы увидеть зло внутри себя. И значит, все зло, находящееся в человеке, не называется злом, потому что у всех есть это зло, называющееся желанием получать ради себя, но все различие в обнаружении зла. То есть, не всякий человек чувствует вред от своего эгоизма, потому что не видит, что ему будет плохо от того, что он занят лишь удовлетворением своего желания насладиться, называемого эгоизмом. Но когда он начинает выполнять духовную работу путем истины, то есть хочет достичь слияния с Творцом, чтобы все его действия были ради отдачи, и с помощью этого он получает каждый раз немного света, показывающего ему, что желание получать для себя — это зло. И это происходит последовательно и постепенно. Так что каждый раз он видит, что оно мешает достичь слияния с Творцом. И с каждым разом он видит все отчетливее, что его желание насладиться — это постоянный его враг. Как царь Шломо называл эгоистическое начало смертельным врагом. Так написано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, потому что горящие угли скребаешь ты на голове его». Мы видим, что человек на самом деле должен почувствовать, что он хуже всех, потому что такова истина. И надо еще понять сказанное мудрецами: дух соперничества умножает мудрость. И это происходит как раз тогда, когда человек воспринимает все своим разумом. Но когда он идет выше разума, то превосходство товарища не видно ему настолько, чтобы могла возникнуть зависть к нему, которая толкала бы его к труду и усилиям, поскольку дух соперничества с товарищами обязывает его к этому. Мой отец-учитель Баля Сулам объяснил высказывание Раби Йоханана: «Увидел Творец, что малочисленными становятся праведники, взял и поселил их в каждом поколении, как сказано, потому что у Творца основы земные, и держится на них Вселенная». И объяснил Раши: «Рассеял во всех поколениях, чтобы были основой и поддержкой и началом существования Вселенной». Малочисленным означает, что их становится все меньше и исчезают совсем. Поэтому что он сделал? Взял и поселил их в каждом поколении. То есть, посредством того, что он поселил в каждом поколении, они умножатся. И надо понять, как посредством рассеяния во всех поколениях будут умножаться. То есть надо понять, в чем отличие. Находятся ли все праведники в одном поколении или рассеяны во всех поколениях, как вытекает из сказанного Раши, что с помощью этого станет больше праведников. И сказал он: благодаря тому, что будут праведники в каждом поколении, будет место тем, у кого нет от рождения подходящих свойств, чтобы достичь слияния с Творцом. Поэтому соединяться с этими праведниками, и благодаря тому, что будут связаны с ними, будут учиться их действиям и смогут приобрести новые свойства у этих праведников. Поэтому рассеяны в каждом поколении, чтобы таким образом умножались праведники. Это также следует из структуры Адама Ришона. Когда есть у нас 90%, скажем, душ, которые сами по себе не могут идти вперед, но эти 10%, с одной стороны, они все относятся к Рош-Парцуфа, а с другой стороны, у каждого есть часть в Гуфе-Парцуфа, в Тох и Сов. И тогда каждый праведник, как говорится, который от природы относится к Рош, он находится также, у него есть определенная функция в Гуф Парцуфа, и тогда души, которые относятся к Гуфу Парцуфа, могут подсоединиться к нему и так идти вперед.
Сливаться с ними, это называется быть прахом под пятыми праведниками. И сказано, то же самое можно достичь за счет слияния товарищей. Это новые свойства, за счет которых будут готовы к слиянию с Творцом. И все это можно сказать, когда он видит преимущество товарищей. И тогда можно сказать, что он изучит их действия. Но когда видит себя выше них, тогда уже ему нечего взять от них. То есть, если человек видит себя в низости относительно товарищей, это хорошо, потому как это и есть те моменты, когда он может от них что-то воспринять, и он как раз ненавидит эти моменты и пытается от них убежать. Потому сказано, что когда твой эгоизм указывает на то, что твои товарищи хуже и ниже тебя, ты должен идти выше своего разума. Но, конечно же, лучше и успешнее, если бы он продвигался, и если бы понимал своим разумом, что друзья выше него. И становится понятной в таком случае молитва, составленная для нас Раби Элимелехом. «Дай нашему сердцу видеть в своих друзьях только лучшее, а не их недостатки». Однако в отношениях между человеком и Творцом все совершенно по-другому. Здесь лучше идти выше разума. Если человек ставит веру выше разума, значит, он находится на верном пути. Но человек понимает по-другому, своим умом, то есть считает, что если бы высшее управление стало открытым всем, тогда весь мир занимался бы Торой и заповедями, и не осталось бы атеистов, и все были бы верующими. Но поскольку управление его скрыто от низших, то должны верить. И это трудно, ведь Творец дал нам разум и понимание каждой вещи согласно тому, что предстает перед нашими глазами. Все отношения между людьми мы оцениваем нашим разумом и познаем только умом, как сказано. Судья выносит решение согласно тому, что видит воочию. И получается, что во всем мы следуем пониманию внутри нашего разума, но не выше его. Поэтому, когда человек начинает свою работу на Творца и должен следовать указанию принять на себя веру выше знания, он начинает думать: «Разве я не вижу, что Творец дал нам разум судить обо всем согласно нашему пониманию, насколько наш разум осознает, и как я могу согласиться с чем-то, что идет против нашего разума?» И очень трудно нашему телу понять, что стоит работать выше разума. А выше разума должно быть как в уме, так и в сердце. И поэтому не каждый может включиться в работу ради отдачи, работу выше разума. Потому обучают приходящих заниматься каббалой, в порядке, который был предложен еще Рамбамом. Начинают в Лолишма, не ради Творца, пока не умножается их знание, не приобретут дополнительную мудрость, тогда открывают им, что основа работы ради отдачи, называемая работа ради Творца. Лишма. И надо понимать, почему именно ради отдачи предпочтительнее, ведь разум обязывает к обратному. И если бы работа Творца была понятна нашему разуму, больше людей хотели бы работать на Творца. Почему мы не продвигаемся относительно нашему желанию, относительно нашему разуму, относительно величия человека, важности? Тому, что он больше, чем все творение. Нет, он должен со всем тем, что он выше всего существующего, он должен наступить на себя и идти наоборот. В чем польза от того, что Творец сотворил весь этот разум, понимание, знание, такие большие силы, все это нисхождение сверху вниз, все это развитие. И все это для того, чтобы я на это не глядел, а шел выше этого. В чем тут дело? Человек не понимает, что если он идет выше знания, он использует все свое знание и более того, развивает его. Знание его становится знанием божественным. То есть в нем есть пробуждение со стороны клипот. Огромных эгоистических систем. И тогда он получает свои килим в использование, и чтобы идти выше них, и он не пренебрегает ими, а наоборот пользуется ими. В то время как при прямом использовании, когда он желает использовать свои знания и разум, он может использовать лишь малюсенькую частичку, в которой он может ощущать только этот мир, малейшую часть всей реальности. Поскольку нельзя прямым образом, чтобы пошел свет в кли и облачился в него, несмотря на то, что первое сокращение намного больше, чем наш мир. У нас вопрос из Австралии. Осознание зла, оно только внутреннее или есть какие-то результаты внешние в осознании зла? Вся наша работа — это работа внутренняя, которую снаружи не видно вообще, снаружи человека. Возможно, также при этом он находится в различных состояниях, которые внешне выглядят обратными духовному. Или сонный, или раздражительный, нервный. Но внутри совершенно другое происходит. Работа, она выше того желания, которое в нем пробуждается. Поэтому никто не может сказать, в каком состоянии человек находится, поскольку это кли, это не видимое кли, и только в нем человек и существует. Это его направление относительно Творца. И ради достижения этой цели он действует выше ощущений и мыслей своих, выше разума и выше чувства, выше своего знания. Поэтому нет ни у кого возможности такой снаружи почувствовать, на каком уровне он находится или нет. Наоборот, кажется, что человек вообще не находится в каком-то духовном состоянии, и чем глубже он продвигается, состояние его является все более обратным и правде. Все эти проблемы, помехи, разведчики, и тогда для внешних может показаться, что он находится в обратном. То, что простонародье думает о великих каббалистах, что они должны выглядеть такими огромными праведниками, от которых светит клином свет изо лба. Нет, они выглядят намного хуже и приниженнее, чем остальные люди. И тоже не по той индикации, по которой ты бы их определял, а просто потому, что в них нет ничего такого, чтобы их выделяло из остальных. Что касается работе высшего знания и работе по распространению с товарищами, потому как есть разные уровни таланта и способности. Причем-то одно к другому. Ты можешь объяснить мне, какая разница? Я приглашаю работника с улицы, он у меня работает, я ему плачу деньги. Я работаю вместе с товарищами, и мы работаем над производством чего-то. У одного есть ноги, у второго руки, у третьего голова. Каждый приносит свое в нашу общую совместную работу. И это животные способности каждого. Какое-то имеет отношение к внутреннему, я не знаю. Возможно, что у него есть возможность писать, а он знает язык, а третий знает компьютеры. Они вообще, может быть, еле на пути находятся или в начале пути. Мы говорим о свойствах и лишь этого мира. Два человека с примерно одними и теми же способностями, с разными мнениями, как можно вместе это совместить? Я не понимаю, как распространение имеет отношение к духовному продвижению. Работа в распространении. Есть люди, которые путают это одно с другим. Путают, так путают, но что я могу сделать? Если у него есть мозги, чтобы работать с людьми, это мозги чисто материальные. Он может быть подрядчиком каким-то настройки. А кто-то, кто выше него или не в духовном, может быть, ниже него, в материальном. Это чисто животное свойство, что я могу сказать. Путайтесь, пока не станет понятно. Мы все время повторяем, что одно не относится к другому. Что ты поделаешь с людьми, которые путаются? Страница 119. Гилад хотел задать вопрос. По поводу того, что вы сказали в начале урока. У нас принято по традиции, человек встает утром и говорит разные вещи. Может быть, даже когда он их говорит, он их не чувствует. Благодарю я тебя и так далее. Возможно, это войдет в привычку, и тогда это ничего не стоит. Но, может быть, есть место для того, чтобы это как-то ввести в действие. Великие каббалисты оставили для нас эти благословления, Криат Шма, зачитывание молитвы Шма, с которой должен человек вставать. И, разумеется, оставили это специально, чтобы направить человека моментально к цели. Человек, который выполняет эти слова хотя бы устно, тут же он уже направлен немного иначе, и встает иначе. Мы и в этом, и не в этом. Да, конечно же, человек должен достичь того, что написали эти великие мудрецы, поскольку были постигающими и написали нам инструкции по духовной работе внутренней. Это с одной стороны. С другой стороны, я не хочу взять у них эти слова и проходить по этим словам, как будто бы это привычка с младенческих пеленок, которые ты говоришь, это сердце спит просто как привычка. Нет, я все-таки хочу контроль за тем, кто такой я, встать со своим состоянием, подняться, исходя из своего состояния, и постепенно прийти, ну, к тому, что они там пишут, это вообще гмартикун. Душа, которую ты дал мне, чиста она, и так далее. Все эти слова. Человек, который не лжет, а по-настоящему себя так чувствует. Но как бы там ни было, направить себя в чем-то, чтобы посмотреть, что они там пишут, и рядом с ним, с этими словами, себя обязан человек. Иначе приходят к на урок и встают вообще без человеческой формы. И такое не возможно. Это такое невозможно. Это полная потеря урока и времени. Поэтому мы говорим, с одной стороны, мы не можем сделать это как привычку, как эти обыватели, которые читают это автоматически, никакого толку от этого нет, кроме того, что губами шевелят и говорят эти слова. А чтобы это связалось с нашим сердцем, мы должны иногда к этому возвращаться, а иногда идти, исходя из своего сердца, стараться идти. Страница 119, предпоследний абзац. «И об этом сказал мой отец и учитель, чтобы не думал человек, что работа выше разума, данная нам Творцом, низкая ступень. Нет, мы должны верить, что это очень высокая ступень, и что именно с помощью этого есть у человека возможность достичь ступени ради отдачи. А иначе вынужден бы был работать ради получения. Поэтому, если бы работа совершалась с разумом, конечно, было бы больше работающих, но никогда не смогли бы прийти к слиянию с Творцом, к работе ради отдачи. Поэтому, хотя и было большое количество, но со стороны качества не было бы никакой возможности прийти к состоянию, когда человек стал бы пригоден для получения добра и наслаждения, которое Творец хочет ему дать. Ведь известно его желание делать добро творением, но чтобы не было недостатков в полученном наслаждении, то есть стыда, произошло исправление сокращением, чтобы высшее наслаждение могло светить, только в мире подобие свойств. И это значит, что создание получит наслаждение только в мере своего желания отдавать. А пока этих желаний нет, вынуждены оставаться во тьме, что называется, умрут, не приобретя мудрости. Но также следует знать, что даже в состоянии Лолишма есть свет Торы. И об этом сказали мудрецы, пусть постоянно занимается человек Торой и заповедями, поскольку из Лолишма приходит в Лишма. Поскольку свет Торы возвращает к источнику, но затем должен достичь состояния ради отдачи, то есть и умом, и сердцем работать выше знания, выше разума. Что же касается отношения к другу, то если может любить его понимание, это, понимая это своим разумом, то есть пытаясь увидеть, что друзья вы находятся выше него в связи своей с духовным, такая работа, конечно же, предпочтительнее. То есть, если разумом понимает, что друзья ближе него к слиянию с Творцом, в этом есть преимущество относительно состояния, когда должен верить выше разума. Когда же на самом деле он видит себя выше и видит, когда же на самом деле он видит себя выше и видит низменное состояние своих друзей, но верит выше своего разума, помня заповедь, в соответствии с которой он должен верить, что они не такие, какими он их видит. Но, конечно, лучше, если он уже достиг осознания этого. И подобным образом можно объяснить написанное. «Сказал Творец Шмуэлю, не смотри на вид его и высокий рост его, ибо отверг я его. Ведь суть не в том, что видит человек». Суть не в том, что видит человек, ибо человек видит глазами, а Творец видит то, что в сердце. Мы видим, что когда Творец послал пророка Шмуэля помазать на царство одного из сыновей Ишая, Шмуэль понял, согласно увиденному им воочию, что Элиав, сын Ишая, достоин быть царем Израиля вместо царя Шауля. И Творец не согласился с этим. И только в конце, когда привели к нему Давида, а он был пастухом овец, румяный, с красивыми глазами и миловидный, сказал Творец, «Встань, помажь его, ибо это он». Чему нас это учит? Мы видим здесь две особенности. Первое, Шмуэль со своей стороны увидел в Элиаве качества, достойные для царствования над Израилем. Второе, Творец же сказал ему, нет, не иди согласно своему пониманию, потому что в отношении к Творцу разум не может принести никакой пользы. Но выбери того, кого Творец пожелал провозгласить царем. И это называется отношением между человеком и Творцом, где нет места пониманию, ибо мои мысли не ваши мысли, а мои пути не ваши пути. Поэтому сказал ему Творец, не то, что видит человек, ведь человек видит глазами, а Творец видит то, что в сердце. И исходя из этого можно понять, что человек видит своими глазами. И тогда хорошо, что он идет в своем знании, а Творец видит в сердце, то есть то, что касается Творца, это высшее знание. И не должен человек смотреть своими глазами, а должен идти в высшее знание. Поэтому получается, что нужно разделять две вещи.
Первое. В отношениях между человеком и Творцом предпочтительнее идти выше разума. Второе. В отношениях между человеком и его товарищем лучше разумом. Поэтому сказал ему Творец, «Не смотри на вид его, ведь согласно увиденному, хорошо по отношению к другу, если способен увидеть преимущество друга». И если я хочу, это значит, что ты исправлен в чем-то, в этой степени, в этой мере. И если я хочу помазать его на царство, это действие относится ко мне. Я хочу, чтобы был царем. Это относится к отношениям между человеком и Творцом. И здесь именно работа выше разума является правильной работой. И тогда ты идешь выше своей ступени, к более высокой ступени, и если ты идешь выше знания. И как раз посредством этого человек может достичь намерения ради отдачи. А иначе упадет свой эгоизм, что является причиной отделения и отдаления от духовного. Но здесь спрашивается, что происходит после того, как человек решил идти выше разума, не обращая внимания на вопросы, которые тело поставляет ему в виде возражений всего мира. В то время, когда он решил идти только выше разума, он отвечает на все эти вопросы и не хочет смотреть на то, что находится в противоречии с разумом и сердцем. И тогда, после того, как он решил идти выше разума, приходят к нему иногда красивые объяснения, с которыми его тело вынуждено согласиться. И если он видит, что идет сейчас с разумом, что он может предпринять, когда стал понимать посредством объяснений, которые получил свыше? И говорит, что же мне делать, когда нет у меня возможности работать выше разума? Ведь сейчас я понимаю, что именно так и должно быть, что я работаю ради отдачи. То есть, наша главная проблема, что мы не терпим, не можем вытерпеть эту разницу между разумом и выше разума. Если бы можно было идти внутри разума, как делаем это в этом мире, и идут в соответствии с разумом и сердцем, то, что понимают, то, что ощущают, что лучше, что хуже, идут. Это называется животным. Что значит животным? В нашем мире это называется человеком. Чем больше он знает, чем больше он понимает, чем больше он распознает, он более сложный, более славный, более высокий. В духовном это называется животным, а не человеком, потому что он работает в соответствии с теми данными, которые находятся в нем. То, что находится внутри кли. И если он работает с этими данными, он никогда не может подняться. Он работает в плоскости. В горизонтальной плоскости. Горизонтальной. И не более того. Выше плоскости он может продвигаться только выше знания, выше своего мнения. Поэтому он должен стремиться к более высокой ступени каждый раз, которая обратно противоположна его теперешнему разуму. И эта противоположность, которую он ощущает каждый раз, в стремлении к чему-то высокому, в желании чего-то высокого. Чем больше высокого он желает, так он находится в запутанности, скрытии, непонимании, в раздвоенности, когда он не знает, почему, что и как. То есть в противоположности тому, что он видит и знает, в противоположности тому, с чем он соглашается, то, что он понимает и то, что он хочет. Получается, что человек может выдержать эти две противоположные формы, которые не укладываются в его разум. Тогда он удостаивается подъема на более высокую ступень. Но выдержать их внутри, как пример этому Авраам, который хотел подняться, а что он получил? Какое-то раздвоение между его теперешним состоянием и высшим состоянием. В Ицхаке наречется «семя твое», и с одной стороны, с другой стороны, убей его, принеси его в жертву. Как можно убить своего ребенка, о котором тебе сказали, что от него у тебя будет внук, скажем. Как может быть одновременно то и другое? В разуме, в сознании, в чувствах, ни в чем это никуда это не укладывается. И мир это не поддерживает ни у кого. Как же можно жить в такой раздвоенности, в таком противостоянии? И как продвигаться в радости, в желании? Где взять это? Где взять энергию? Где взять всю эту силу выдержать, вытерпеть? Это совершенно противоположно всему. И это называется состоянием выше знания в противоположность знанию. То есть, если можно было бы идти выше разума, не опираясь на разум, не в противоположность ему, это тоже было бы легко. Есть такие люди, которые говорят, нас не волнует этот мир, мы идем... в соответствии с какими-то, как они говорят, духовными принципами. И идут в соответствии с этим. То есть есть какие-то у них фантазии, в соответствии с чем они определяют свою жизнь. Не в соответствии с вкусом, разумом, запахом и так далее. А так они поднимаются над материей, и их ничего не волнует. И живут хорошо. Это внутри, эти внутри знания, те выше его в оторванности от него, и это нормально. В таких формах мы можем существовать. И это не духовное, это животное. Хотя, вроде бы, второй уничтожает, меняет свое животное. Нет, он не уничтожает его, он уменьшает его, как это делают индусы, делают на Дальнем Востоке. Европейцы идут внутри разума и знания, а те в своей вере идут в отрыве от знания и разума, как будто бы. А у нас это проблема. У нас это проблема, потому что мы хотим быть внутри знания и в противоположности знанию одновременно. И эта разница, которая просто взрывает сердце и голову человека, не дает ему возможности в этом жить. Однако именно в этой точке, в которой он понимает, что нет другого выхода, а в этом противостоянии, над которым у него не властно ни сердце, ни разум, чтобы уравновесить эти две вещи. Как же может быть, что я должен убить своего сына? Скажем, я готов. Но с другой стороны, ты говоришь мне, что от него родится твой внук. Как может быть, что два этих высказывания выполняются одновременно? И от этой раздвоенности, которая есть у человека, что они в состоянии этого выдержать, он просит просьбу, просит помощь. И тогда он получает ее, и это уравновешивается в нем. И то одно, и другое вместе. Что там, на более высокой ступени, это может существовать одновременно. Как это может быть? Мы не понимаем, как это может быть вместе. Это уже духовное. Две противоположные вещи. Одно не отменяет другое, и оба они находятся в мире, в единстве. Кто может мне сказать, как? Никто. Поэтому наша проблема — это вытерпеть то, что называется выше разума, одновременно выше разума и разум вместе. Когда мы... Тогда с этим страданием мы приходим к просьбе к Творцу помочь нам тут существовать. Выполнить эти действия, которые находятся в полной противоположности, в полном противоречии с помощью веры выше разума. И тогда получают ответ. И ответ, что там, где я сейчас нахожусь, и нахожусь в полном противоречии, в абсолютном противоречии, в соответствии с разумом, с чувствами моими, там это приходит в порядок на более высокой ступени, с помощью того, что приходит духовная сила и приводит меня в порядок. Два этих полюса, которые противоположны друг другу. И тогда приходит третье высказывание, которое уравновешивает их. Вы немножечко поняли суть. И отсюда, из этой точки, мы поднимаемся на более высокую ступень. Но перейдем ко второй части урока. К Талмуду Эсер Сферот.